Друзья, все присутствующие, нам сегодня нужно будет взять в руки Библию, потому что мы обращаемся снова к этой живой книге. И сегодня будем рассматривать две главы из книги Откровения. Мы с вами рассматриваем серию бесед, проходим серию бесед «Библейская эсхатология» и рассматриваем уже вторую встречу, книгу Откровения. Мы прошлую встречу провели, касаясь первой главы, рассматривали очень важное вступление в эту книгу. И думаю, что в вашей памяти сохранилось очень серьезное свидетельство автора этих строк, Иоанна, который видел видение. Бог дал видение Иисусу Христу, чтобы он передал это через рабов своих, чтобы это стало известно для всех. Мы выделили очень важную деталь, которая явно показала нам то, что будет, оно, во-первых, известно Богу, Бог его не предсказывает, это для людей предсказание, но Бог это сообщает наперед. Пришло определенное время, когда надо было эту картину представить людям. Определенное время. И мы говорили о том, что в этой книге, в первой главе, вернее, представлена самая главная личность Христа, величественная, торжественная, которая является, по сути, тем, кто будет управлять всем, который говорит так, что Бог Отец не судит никого, но весь суд передал Сыну. И поэтому Бог будет судить всю вселенную только через Иисуса Христа. Об этом мы с вами, друзья, говорили. И сегодня у нас следующая часть из этой книги, две главы, вторая и третья. В первой главе, когда мы рассматривали с вами информацию, помещенную здесь, мы выделили важное, друзья, что книга Откровения написана к конкретным церквам, их семь. Сегодня мы будем с этими двумя главами, которые обращены именно к семи церквам, вместе знакомиться. Но надо прямо сказать, что фактически, если точнее говорить, эти две главы, они не к семи церквам направлены. Сегодня мы убедимся в этом. Прежде всего, они обращены к служителям семи церквей. Это важно, друзья. Всяк буквально вот эти два послания, они обращены исключительно к служителям семи церквей, для того, чтобы эта информация, она, безусловно, была доступна и для всех окружающих людей. Итак, возникает вопрос, мы его в прошлый раз задали, почему именно Господь посылает или направляет послание только семи церквам? Исторически известно, что к тому времени, когда эта книга Откровения писалась, было достаточно много, сотни церквей. Это к концу первого века уже было все-таки сотни церквей. Почему именно послания обращены только к семи церквам? И только к одной из многочисленных провинций Римской империи. В Римской империи было достаточно большое количество провинций, но почему именно книга Откровения обращена только к семи церквам? Безусловно, друзья, надо сказать прямо, чтобы не ошибиться, надо сказать так, неизвестно почему. Неизвестно, единственное, что предположение, которое мы можем сделать здесь, это то, что в эти края после ссылки направлялся Иоанн. Богу известно было, куда он пойдет. Известно, где он будет проводить свою глубокую старость и где жизнь его закончится. Это город Ефес. Это церковь, к которой обращено самое первое послание. Это одно из единственных предположений. Остальное все, друзья, я думаю, что у нас нет оснований. Мы можем говорить, мы можем предполагать, но мы не имеем точной информации, почему именно послание семи церквам. Безусловно, на вот этих посланиях очень много сегодня идет, об этих посланиях много рассуждений, очень много толкований. Неудивительно, что, наверное, на книгу Откровения больше всего толкований написано. Больше, чем на любую другую книгу Нового Завета, в частности, если коснуться также и Ветхого. Итак, мы рассмотрим с вами сегодня несколько вопросов, будем обращаться к тексту Писания, поэтому, пожалуйста, пусть ваши Библии будут открыты. Первое, что мы видим вот в этих двух главах, во второй и в третьей, это семь посланий, направленные к семи церквам того времени. Это серьезное, друзья, для нас вступление. Почему? Потому что мы некоторых деталей будем касаться, которые все-таки помогут нам определиться с тем, как вот эти даже послания сегодня понимать, насколько они обращены в первый получатель, насколько они обращены ко всем церквам или к конкретным церквам того времени. Писание прямо говорит, ангелу вот этой церкви напиши, ангелу вот этой церкви и ангелу вот этой церкви. То есть во все семь церквей адресуется послание. Это явно говорит о том, что все эти семь церквей существовали одновременно. Они не были разбросаны по времени на 2000 лет церковной истории. Они были в одно время. Равно, как и вся книга написана именно к семи церквам. Не только эти семь посланий, но равно и вся книга написана к семи церквам. Мы с вами, когда рассматривали первую главу, я думаю, что вы помните, обращали на это внимание. Вот это то, что ты видел, что есть и что будет, напиши в эти семь церквей. Поэтому, друзья, для нас легче будет понимать книгу Откровения, если мы будем всегда это хранить в памяти, что эта информация направлена прежде всего к людям того времени. Книга говорит о настоящих событиях на момент написания. Вот то, что мы сейчас будем рассматривать, 2 и 3 главы, эта информация говорит о реальных событиях на момент написания, то есть на конец 1 века. Опять возвратимся к 1 главе, стиху 19. «Итак, напиши», то есть когда Иоанну было показано это все, видение, Господь предупреждает. Хотя надо прямо сказать, Он предупредил это делать до того, когда показал Откровение. Перед тем, как будут показаны ему многие видения, ему сказано, что ты видел, что есть и что будет, напиши. То есть он его приготовил сразу к этой информации, пиши. Вот то, что тебе будет открываться, ты это будешь записывать. Итак, напиши, что ты видел, что есть и что будет после сего. Вот то, о чем мы сегодня будем говорить, оно отвечает на вопрос, что есть. Итак, если возвращаться опять к стиху 19, сказано, пиши, что ты видел, это отдельное видение, которое позже мы будем рассматривать. А дальше вся остальная информация делит на две части, что есть и что будет после сего. Поэтому для нас остается вопрос, а что есть на то время? Самым лучшим ответом, самым правильным ответом будет церкви, семь церквей в этой римской провинции. Вот это то, что есть. И оно представляется здесь далее. Текст ясно указывает на разделение событий между настоящим и будущим. Мы вновь возвращаемся с вами к 19 стиху, где написано, пиши, что ты видел, дальше, что есть и что будет после сего. То есть в этой информации, которая была показана Иоанну, четко должна проходить граница между настоящим и будущим. И она действительно существует. Смотрите, что мы читаем в первом стихе 4 главы. Об этом мы будем в следующий раз говорить. 4 и 5 главы, это нашему вниманию будет предложена следующую встречу. Мы читаем в первом стихе 4 главы. После сего, после чего? Ну, мы сначала представлено было послание семи церквам. Написано «после сего». То есть после того, что было представлено ему, здесь другого просто у нас и не может быть, как согласиться именно с этим. «Я взглянул после сего, и вот дверь отверста на небе». До этого происходила информация, все происходило на земле. Теперь Иоанну показано, а теперь «взойди на небо». Вы реально понимаете, что вот эта мысль, которая здесь звучит в первом стихе, она отчетливо указывает на то, что то, что ему будет показано, когда он поднимется туда через эту дверь, это то, чего не было. На земле этого нет, как ему показать то, чего нет. Поэтому он приглашается, взойди сюда, и опять прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, это то, о чем мы говорили в первой главе, говоривший со мною, сказал, взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после сего. Вот эта последняя фраза, она выделена. Друзья, обратите на нее внимание. Иоанн, вот то, что ты видел сейчас, вот туда, туда, туда напиши, в эти церкви напиши послание, а теперь поднимись сюда, и мы будем рассматривать то, что будет после сего. То есть вот то, что написано, информация, начиная с 4 главы 1 стиха, это то, чего не было на то время, когда Иоанн писал. Этого не было на то время. Это не относится к посланию семи церквам. Это то, что будет. Друзья, мы стараемся шаг за шагом изучать Священное Писание для того, чтобы приучить нас к одному, действительно быть внимательным к тому, что написано. Мы, делая вступление в книгу Откровения, обращали внимание на то, что прежде всего именно об Откровении сказано, что если кто-то добавит книги сей или убавит, именно об этой книге Господь очень серьезно предупреждал всех абсолютно, у кого будет желание что-то добавить или убавить. Поэтому для того, чтобы действительно увидеть то, что заложено в этой книге, нам необходимо обращать внимание на сам текст, чтобы не убавлять. Ни одну букву не убавлять и ни одну букву мы не можем прибавлять. Это второе, что мы рассмотрели. Первая книга говорит о настоящих событиях на момент написания. Второе, текст очень ясно указывает на разделение событий между настоящим и будущим. Третью мысль в первой части мы рассмотрим. Эта информация во второй и в третьей главах описывается здесь жизнь поместной церкви, отдельно взятой. Указываются конкретные люди. Встречается там определенная церковь, допустим, город Ефес, церковь в этом городе, Ефесская церковь. Мы не можем под Ефесской церковью ничего другого понимать, как только церковь в Ефесе. Ну, представьтесь в такую картину, мы говорим, допустим, о церкви в Филадельфии. Вот пройдет, допустим, там 15, 20, 50 лет, если Богу будет угодно, жизнь продлится, и будет кто-то о нашей филадельфийской церкви размышлять так. Вот филадельфийская церковь означает что-то. Она ничего не означает, это была реальная церковь. Это было собрание верующих, которые собирались вместе для поклонения Богу. Вы понимаете, это не совсем правильный подход аллегорический, мы об этом будем говорить. Но существует реальная церковь, или, допустим, хорошо. Ну, была церковь, которая 100 лет назад сформировалась здесь. Фактически церковь «Радостная весть» является правопреемницей вот той церкви, которая 100 лет назад образовалась, 1912 год. Но тех же верующих нет, которые основывали эту церковь? Нет. И мы сейчас будем говорить, вот те верующие, которые основывали эту церковь, они обозначают вот это, вот это, вот это. Безусловно, никто из здесь сидящих с этим не согласится. Нельзя так рассуждать. Равно как нельзя рассуждать и о посланиях семи церквам, что это что-то аллегорически представляет. Во-первых, это конкретная церковь. Во-вторых, там конкретные люди указываются. Допустим, Антипа, мы о нем будем говорить. Умершлен верный свидетель мой Антипа. Но мы не можем говорить, что под Антипой что-то подразумевается. Ну, кто был пресвитером, допустим, в этой церкви, ну, 50 лет назад? Ну, не знаю, там, Кмета, там, Дегтяренко. И вот будем говорить, вот под братом Кметой следует понимать кого-то. Друзья, ну, это же неправильно. Это просто элементарное неуважение к истории. Поэтому, друзья, вот это был реальный Антипа, реальный человек, которого умертвили. Это была реальная Изавель, это не царица из Ветхого Завета. Определенное движение, которое поработило две церкви, еретическое движение николаитов. Под ними ничего не надо понимать, кроме как конкретное еретическое движение на то время и так далее. Друзья, я сознательно обращаю внимание на эти детали для того, чтобы все-таки действительно понимать, что стоит за всей этой информацией. Итак, в этой книге, в этих двух главах описывается жизнь поместной церкви и указываются конкретные люди. То есть основание, мы уже закладываем основание для того, чтобы очень серьезно остерегаться аллегорического толкования. То есть под этим что-то подразумевается. Итак, это были конкретные люди, это была конкретная информация, конкретные события, которые происходили в определенной церкви. Это первую часть мы рассмотрели, 7 посланий, направленных к церквам того времени. Второе, церкви откровения существовали в одно и то же время. Церкви откровения существовали в одно и то же время. Обратите внимание, они не сменялись одна другой. Вот сначала была Ефесская церковь, она полностью исчезла. Потом появилась Пергамская церковь, просуществовала какое-то время, исчезла, потом третья и так далее. Мы не можем так говорить, потому что эти церкви действительно существовали, исторически подтверждено их существование. И они были одновременно. Почему? Это опять очень серьезное основание, которое поможет людям не скатываться здесь на аллегорическое толкование. Что под Ефесской церковью следует понимать определенный период, вот один был период, он пришел там к своему концу, потом другой период появился, потом третий период появился. Друзья, это серьезное достаточно размышление. Итак, церкви Откровения существовали в одно и то же время. Современное, вот то, что сегодня тяготеет, к чему тяготеют люди, современное аллегорическое толкование вместе с историческим видит в семи церквах семь периодов в истории церкви. Вы помните, на прошлой беседе мы говорили о том, что есть разные подходы к толкованию откровения. Есть аллегорический подход, когда говорят, ну, под Ефесской церковью следует понимать вот это, под Смирнской вот это, под Антипой что-то вот какого-то конкретного человека, какого, возможно, какое-то движение и так далее. Друзья, мы не зря на это обратили внимание. Именно вот это заставляет сегодня очень серьезно подходить к откровению. Правильный ли этот подход? Исторический подход, мы в прошлый раз об этом говорили, вы помните? Вот семь посланий церквам книги Откровения. Вот эти семь посланий указывают на семь периодов в истории церкви. Но мы только что говорили о том, что эти церкви существовали отдельно. Так вот, проблема исторического толкования – аллегорическое толкование и историческое толкование. Это означает, что Ефесский период, или вернее Ефесская церковь, означает период в жизни церкви, ну, допустим, первые три века. Но почему три века, почему не четыре, почему не два с половиной? Друзья, очень много вопросов возникает. Откуда вот это деление на семь периодов, откуда? Это проблема исторического толкования, когда хотят видеть, здесь разделять на части. Но то, о чем мы ранее говорили, не позволяет нам этого делать. Эти церкви вместе существовали, одновременно существовали. Поэтому вот здесь трудность аллегорического толкования, она приводит к неправильному пониманию книги Откровения. Мы опять, допустим, возвращаемся к тому, что только что ранее упоминали. Был такой Антипа, это очень известный служитель в одной из церквей, но он был умерщвлен. Но это был конкретный человек, под ним никто не подразумевался. Никакое движение праведное не подразумевалось, там пуритане, там еще кто-то. Никто не подразумевался. Это был конкретный человек. Ну, допустим, ну, кого, вспомните, пожалуйста, одного из своих ближайших родственников или великих людей. Давайте никого не будем называть. Первое, что вам придет на память. Конкретного человека, ну, допустим, вашего дедушку или прадедушку, которого на сегодня вполне возможно нет уже в живых. Но как это будет смотреться, если сейчас мы будем рассуждать так, вот, допустим, там Николай, допустим, Иванович, к примеру. Это не Николай Иванович, он что-то подразумевает, он на что-то указывает. Но никто с этим не согласится. Сегодня нам легче говорить, чтобы под Антипой что-то подразумевается, подождите. Но сегодня нам проще, почему? Потому что родственников его нет. Если бы это было лет 10-15 после его смерти, сказали, вы что делаете? О каком аллегорическом толковании вы говорите, когда это мой дядя? Это мой дедушка. Вы что это говорите, что под ним какое-то движение подразумевается? Друзья, возможно, не посчитайте вот эти отступления лишними. Я еще раз хочу показать, что насколько действительно вот на сегодня желание людей аллегорически объяснять откровение, вот то, что реально было, оно очень опасно. Оно приведет, безусловно, нас к неправильным выводам. И я смею сказать, приводит к тому, что мы вкладываем в откровение то, чего там нет. А книга Откровения очень серьезно предупреждает, чтобы не добавлять или не убавлять. Мы продолжаем рассуждение над мыслью «Церкви и Откровения существовали в одно и то же время». Современное аллегорическое толкование вместе с историческим видит в семи церквах семь периодов в истории церкви. Мы коснулись этой детали. Еще одна деталь. История церкви предостерегает от поспешных выводов. Если мы посмотрим на то, как развивалась церковь, на то, как толковали книгу Откровения в первом веке, во втором, в третьем, что мы получим? Давайте обратим внимание на одну интересную деталь. Следует помнить, что во все века были попытки объяснить Откровение, исходя из своего времени. В каждом веке были свои антихристы, были свои начертания, были свои звери 666, был свой лжепророк, был свой дракон, была своя блудница. Но трудно с этим не согласиться. Трудно. Сколько под этим зверем 666, кого только туда не вписывали в этот список. Он достаточно длинный. Достаточно длинный. Вопрос, так кто из этого списка является тем, о ком говорит книга Откровения? Итак, если мы анализируем историю церкви и соглашаемся с фактом, его доказывать не надо, его просто факт отрицать нельзя, его просто признавать надо. И исходя из этого делать выводы какие-то. Итак, факт следующий. Вот сколько существует христианство, сколько веков, вот столько и мнений. А теперь вопрос. Так вот то понимание антихриста, которое было в первом веке, во втором, скажите, мы с ним согласимся? Нет, скажем, братья, вы ошибались, это вам надо было подождать еще веков 18. Вы бы тогда бы поняли, что это не антихрист ваш, это не ваш антихрист. Это вы просто ошиблись. Ну, так думали в третьем веке. Так думали в четвертом веке, смотря назад. А теперь вопрос. А как нам надо смотреть? А как нам надо смотреть сегодня на толкования, которые были в прошлых поколениях? Друзья, вопрос здесь не стоит, что на всем надо ставить крест. Но очень серьезный вопрос. История церкви очень серьезно убеждает нас в том, чтобы не делать поспешных выводов. Это достаточно серьезное предостережение. Сказать, что, допустим, наши братья и сестры ошибались, ну, как хотите, думайте об этом. Но то, что антихрист 19 века, мы скажем, ну, у вас неправильное представление было об антихристе. Возможно, вы думали, что какой-то лидер, там, социал-демократ, коммунист, который зарождался на то время, это движение. Ну, это не то, вы ошиблись, это милые ребята по сравнению с тем антихристом, который придет. И мы способны, рассуждая, анализируя прошлое, смотря на настоящее, говорить, послушайте, но это вы неправильно представляли антихриста. Подождите, друзья, а если мы еще 50 лет проживем, кто-то из нас проживет? А у нас сегодня четкое понимание, вот запечатление это вот это, антихрист это вот это, Звер 666 это вот это, Армагеддон это вот это. Подождите. Ну как на нас будут смотреть через 50 лет? Ну как? Ну снизойдем к вашей немощи, чего-то вы не видели, недопонимали. А нас тоже так будут думать? Друзья, немного отступили от нашего рассуждения, но думаю, это серьезно, друзья, опять предостережение. Не торопитесь делать выводов, что каждый конкретный персонаж книги Откровения, это вот в наше время происходит. Может быть, что-то уже прошло, может, что-то есть, может быть, что-то будет. Не торопите, друзья. Говоря о книге Откровения, мы можем очень аккуратно, следует аккуратно подходить. Друзья, возможно, вот это указывает на вот это. Это единственное, что мы можем делать. Возможно, вот это указывает на вот это. Вы помните, мы с вами несколько встреч назад касались начертания. Начертания и введения чипов в нашей стране, то, что планируется сегодня, фактически весь мир чипировать, чтобы у каждого стоял этот чип. Мы с вами изучали книгу Откровения, 13 главу. Которая явно показала нам следующее, что между введением чипов и начертанием, о котором Библия конкретно говорит в 13 главе Откровения, нет ничего общего. Это просто очевидно. Как относиться будем к чипам, это вопрос другой, мы сейчас не их касаемся. Мы касаемся факта, вот как раздули сегодня вот эту идею, она не совпадает с Библией. Потому возникает вопрос, а что делать? Назад к Писанию, все, что остается делать. Будьте очень осторожны в книге Откровения, не торопитесь делать поспешных выводов. Почему? Потому что эти выводы делали в предыдущих поколениях. И для того, чтобы когда у вас появится особое желание под чем-то, какой-то деталью в книге Откровения видеть что-то в наше время, не забудьте, пожалуйста, заглянуть в учебник истории церкви и посмотреть на это. Я думаю, что вы, если все-таки имеете уважение к Богу, к Библии, то вы не будете торопиться со своими выводами. Друзья, мы идем далее. Третью мысль, которую сегодня хочется рассмотреть. Церкви Откровения, книги Откровения, показывают реальное состояние христианских церквей. Причем одновременно. Поскольку эти церкви в одно время существовали. Они недалеко друг от друга находились. В одной провинции. Итак, церкви Откровения показывают реальное состояние христианских церквей, которые могут существовать одновременно. Существует понятие, вот ладикийский период с такого-то года по такой-то, смирский с такого-то года по такой-то, но Откровение не дает права нам так думать. Послание семи церквам явно указывает на то, что эти церкви, вернее состояние, вот такое состояние в церквах может существовать параллельно, вернее, в разных церквах разные состояния, но они существуют параллельно, одновременно, не сменяют одна другую. Итак, вместе с этим хочется на некоторые детали вместе обратить внимание. Описываются возможные состояния. Вот в книге Откровения описываются возможные состояния церквей. Надо к этому добавить, что нельзя говорить, что только есть семь состояний церквей, их больше. Их значительно больше. Но поскольку Иоанну это одна из причин, почему вот эти послания малосийские к ним направлены, послания книги Откровения, потому что Иоанн там должен был трудиться после возвращения ссылки с заключения. И поэтому ему предсказано, Иоанн, обрати внимание на вот это, напиши, я знаю состояние церквей. Причем семь церквей, опять их было больше, я не знаю, друзья, остается только предполагать, почему здесь число семь. Ну, о цифрах мы еще будем немножко позже говорить. Мы исходим из факта, что Богу, Отцу, было угодно дать откровение через Иисуса Христа людям в семи церквах. Вот это было ему угодно. Почему, друзья, лучше у него спросить и не додумывать ничего. Но если угодно было ему семи церквам написать послание, то и по будилу напиши семи, восьми не надо писать, и шести тоже не пиши. Напиши именно семи. Мы исходим из информации, которая есть в Священном Писании. Мы не можем к ней ничего добавлять, равно как не можем и ничего убавлять. Итак, описывается возможное состояние церквей. Состояние церквей, еще очень важный фрагмент, друзья, мы об этом серьезно будем говорить. Состояние церквей напрямую связано с состоянием служителя. Практически каждое послание, во-первых, кому обращено? Во-первых, обращено к ангелу. Слово «ангел» – вестник, посланник. Это слово встречается достаточно часто в Новом Завете. Ну, допустим, простой пример, когда Иисус посылает учеников приготовить Пасху. Стоит то же самое слово «послал вестника», «послал ангелов». То же самое слово. В данном случае служитель церкви – это тот, кого Господь послал созидать тело Христово, созидать поместную церковь. Он избрал и послал их, идите. В этом случае они посланники. Мы на эту деталь будем обращать особое внимание. Фактически каждое послание из книги Откровения обращено, во-первых, к служителю. Между состоянием, духовным состоянием служителя – и состоянием церкви прямая связь. Каков служитель, такова и церковь. Мы сделаем в конце вывод, я думаю, он будет достаточно важен и для нас. Итак, буквально каждое послание каждой церкви указывает нам на служителя и на состояние церкви. Послания церквам открывают Христа как главу церкви. Послания церквам открывают Христа как главу церкви. Поэтому неудивительно, что в первой главе достаточно конкретно, серьезно и глубоко была представлена личность Христа. Если вы просмотрите вступление, которое есть в каждом послании, так говорит имеющий семь звезд, так говорит имеющий меч обоюдоострый и так далее – практически вы ничего нового во вступлении не найдете. Ничего нового в том смысле, что все это уже указано в первой главе. Вот тот Христос, который представлен в начале, здесь к одной церкви он представляется вот таким, к этой церкви таким, то есть каждая деталь, характеристика его описана в первой главе, она присутствует во вступлении в послании каждой церкви. Друзья, мы пойдем далее, потому что это очень важные моменты. То же самое Христос. Он глава церкви, он определяет направление церкви, он поставляет служителей, и он и спрашивает со служителей. Христос спрашивает служителя церкви за состояние церкви. Вопрос серьезный. Кому служитель отчитывается? Перед кем отчитывается? Если Христос поставил служителя, он с него спрашивает. Если церковь не в порядке, я с тебя спрошу. Друзья, вопрос серьезный. Вопрос серьезный. Мы потом сделаем вывод, как воспринимать служителя. Действительно, достаточно сложный вопрос. Кому служитель фактически, перед кем он подотчетен? Это серьезно, друзья. Я поставил тебя с ангелом, я с тебя буду спрашивать. Я с тебя буду спрашивать. Если сегодня служитель боится отчета перед церковью, но не думает о том, что ему надо отчитаться перед Богом, плохой это служитель. Служитель, во-первых, должен понимать, что отчет его будет перед главой церкви, который дал ему это служение и который спросит с него. Он будет спрашивать за то, проявлял ли он твердость. Мы сейчас коротко будем рассматривать каждое из посланий. Проявлял ли он твердость, терпение, или позволял греху входить в церковь. Христос будет за это спрашивать. Друзья, у Христа четко определена истина, Он сам является истиной. Поэтому любое отклонение от истины Богом определяется, как уклонение, но не людьми. Почему важно действительно волю Господню знать, открытую в Писании? Почему важно изучать Писание, чтобы своего не добавлять? Сколько было в истории церкви случаев, когда просто-напросто выставляли клеветников, лжесвидетелей против Божьих людей, называли их еретиками, сжигали, уничтожали их. А потом выяснялось всего лишь навсего политические интриги, религиозные. Ну так служителя-то нет. Поэтому заблуждением может быть только то, что Библия определяет как заблуждение. То, что Христос определяет как заблуждение, но не то, как это считают люди. Мы пойдем далее. Библейское свидетельство о подотчетности служителя Церкви Христу. Это явно видно из вступления абсолютно каждому посланию. Интересно отметить, вот как сегодня люди воспринимают служителя. Очень интересно. Если служитель не указывает на что-то неправильное, выступают, зачем ты попускаешь, ты попустительством занимаешься, ты глаза закрываешь, отворачиваешься от неправильных поступков. Стоит служителю только к этим неправильным подойти, диктаторство, пытаешься сместить, пытаешься выместить злобу и так далее. Друзья, и так плохо, и так плохо. Служитель должен понимать, что он пред Богом это делает. Антипа – это праведный был Божий человек. В церкви будьте внимательны. Да, это не церковь сделала, но реакция вот за верность Богу, служитель был сожжен. Антипа был сожжен. Мы об этом позже будем говорить. Но надо было проявить верность, надо было проявить твердость. Ты хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу, говорит Господь. Значит, какова реакция на заблуждение? Категорично нет, этого не может быть. И здесь, как бы тебя ни называли, диктатор, возмущаешься, вот ты не считаешься с людьми. Друзья, вопрос серьезный, относится абсолютно к каждому служителю. Я понимаю, с каким трепетом, действительно, друзья, трепет внутри, потому что понимаешь, что Бог с меня тоже будет, как со служителя, спрашивать. Насколько ты реально понимал истину, насколько ты не попускал людям, не занимался попустительством, не закрывал глаза на грех. С другой стороны, насколько ты тверд был, когда, допустим, отступление, когда злоречие, когда неправильное совершается в церкви, когда ты проявляешь твердость, неважно, как тебя называют. Пусть люди как хотят называют. Но Господь оценивает служителя, ты в этом твердость проявил, а в этом ты не проявлял твердость. Итак, служитель подчиняется исключительно Христу. Это, друзья, очень важное вот для понимания нормального развития церкви. Важно понимать верующим людям, перед кем несет ответственность служитель. Христос поставляет пресвитеров, Он и спрашивает с них. Вот это должен знать каждый пресвитер. Христос поставляет, не люди поставляют. Люди подтверждают то, что Господь призвал этого человека. Но Христос поставляет служителя, и Он с него и спрашивает. Мы говорили о том, уделяли внимание именно избранию служителя. Господь готовит служителей заранее, как Он готовил Павла, как Он готовил Христос, допустим, готовил апостолов 3 с лишним года. Он готовил их, затем послал их на служение. Но Он с них и спрашивать будет. Он знает людей, которые действительно будут выдерживать эту нагрузку, и Он дает это повеление, причем призывает к служению тех, кто понимает, что такое служение, кто понимает, кому он будет подотчетен. Если люди поставили человека-служителя, если человек какими-то хитрыми путями пришел к тому, что он стал служителем, друзья, в любом случае человек будет нести ответственность перед Христом. Но если человек получает призвание от Христа, он внутри понимает, что перед ним он будет отчитываться. Его церковь, церковь Христа, состоит из поместных церквей. Еще очень важная деталь. Мы говорим о послании церквам, которые открывают Христа как главу церкви. Во-первых, он обращается к каждому отдельно взятому служителю. Жизнь служителя, духовное состояние служителя напрямую связано с духовным состоянием церкви. С другой стороны, поместная, вселенская церковь состоит из поместных церквей. В данном случае небольшой иллюстрацией этому служит послание семи церквам в Откровении. Один Христос, он спрашивает с пресвитера в этой церкви, с пресвитера в этой церкви, этой и остальных семи церквей. Он спрашивает, это одна церковь, он один глава, но он спрашивает со служителя отдельно взятой по местной церкви. Именно Христос видит реальное состояние церкви. Именно Христос видит реальное состояние церкви. Буквально каждое послание после того, когда Христос представляется как величественный, как имеющий там власть, имеющий меч острый и так далее. В каждом послании присутствует фраза «Знаю твои дела». От Бога не скрыть. Он реально может дать точную оценку состоянию каждой отдельно взятой церкви. У меня простой вопрос, мы на него не будем отвечать, но надо его задать, и мы пойдем далее. Христос знает состояние нашей церкви. У меня вопрос, а если бы вот сейчас написал он послание, у нас есть послание Филадельфийской церкви, но это не к нам, это те, которые жили далеко до нас, задолго до нас. Но предположим, Христос бы написал сегодня послание нашей поместной церкви. Как вы думаете, что бы он сказал? Вот так честно, открыто перед Богом, как вы думаете? Вот что бы он сказал о состоянии нашей церкви? Что бы он сказал о служителе? Друзья, подумайте и поразмышляйте об этом. Но он знает, он один знает реальное состояние каждой церкви. И безошибочно дает определение. Безошибочное определение. Мы действительно подотчетны и как служители, и как церковь подотчетны Христу. Он видит реальное состояние церкви. Еще одна интересная деталь. Именно Христос, если даже служитель попал в неправильное положение, церковь в печальном положении находится, именно Христос знает выход из любой ситуации. Практически в конце каждого послания он говорит, советую тебе, вот это сделай. Независимо от того, каково состояние церкви, независимо от того, каково состояние отдельно взятого служителя, Христос дает точную оценку, видит негатив, видит неправильно, говорит, вот туда пойди. Это явно для нас является очень серьезным утешением, ободрением и предостережением в то же время. Он знает состояние церкви. Почему важно, чтобы он руководил церковью? Почему важно от него получать точную оценку? У него нет безвыходной ситуации. Церкви следует искать совета, выхода у Христа, а не из опыта прошлого или мнения великих людей. Друзья, это серьезная достаточно мысль. Вот возникла ситуация в церкви, тяжелая, допустим. Братья, помогите. Вроде бы неплохо, правда? Вроде бы неплохо, что мы обращаемся к помощи. Подождите, а где здесь Христос? Это серьезно, друзья, достаточно. Христос знает состояние этой церкви. Печальное положение было отдельных церквей. Он не говорит, позовите вот тех пресвитеров. Нет, я знаю, ваше состояние вот такое, вот моя оценка, и вот куда вам надо идти. Чье это мнение? Это не мнение великого человека. Поэтому, друзья, действительно, это очень серьезное предостережение ко всем поместным церквам. Да, есть тяжелое положение в церкви. Бывает, встречаются очень неприятные ситуации. Друзья, выход где? Выход во Христе. Выход во Христе не во мнении великих людей, не в том, что придут, вот помогут разобраться. Друзья, мне это надежда на людей. В этом случае мы полагаем надежду на людей. Книга Откровения, послание семи церквам учит нас, открыто и прямо, тому, что один Господь знает точное состояние наших церквей. Он один знает, почему мы в таком состоянии. Он один знает, как выйти из этого состояния. Ну, пригласите вы братьев, известных людей, чем они помогут? Но если мы годами там проблему создавали, за два дня решат проблему, да нет, это неправда. Но Господь же знает, почему мы пришли к этому состоянию. Знает. Знает, каковы были мотивы каждого отдельно взятого верующего, члена поместной церкви. Знает. Знает, почему мы к этому состоянию пришли. Знает. Есть у него выход? Есть. Потому, друзья, независимо от того, каково состояние поместной церкви, имеется в виду, насколько оно тяжелое, дай Господь, чтобы каждый из нас понимал эту простую евангельскую истину. Выход во Христе. Выход во Христе – это одно явно видно из послания семи церквам. Давайте обратим внимание сейчас коротко на послание каждой церкви. Это было общее вступление, очень важное, я думаю, что замечание, важное размышление. Давайте посмотрим на послание каждой из семи церквей, анализ посланий семи церквам. Я бы хотел, чтобы мы каждое послание называли так: послание пресвитеру Ефесской церкви и так далее. Слово «ангел» мы заменяем словом «пресвитер», у нас есть основания для этого счета, то есть тот, кто отвечает за эту церковь. Итак, послание не Ефесской церкви, а согласно Библии, кому? Послание ангелу Ефесской церкви или послание пресвитеру Ефесской церкви. Это первые семь стихов второй главы. Мы будем обращать внимание на некоторые очень важные детали. Смотрите, независимо от того, какой церкви звучит послание, во-первых, начинается заявление так. Так говорит. То есть очень важно, чтобы люди реально понимали, кто стоит за тем, что дальше излагается. Господь сразу утверждает свою личность, как ту, которая отвечает, кому принадлежит эта церковь. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю твои дела. Вот так говорит. То есть, чье это слово? Кто дает оценку? Вот это первое вступление. Смотрите, мы с ним уже встречались. Так говорит имеющий семь звезд, ходящий посреди семи золотых светильников. Первая глава книги Откровений. И сразу я знаю твои дела. Первое, кто говорит, и сразу, без всяких вступлений, я знаю твое состояние. И смотрите, что мы видим в послании к этой церкви. Господь явно видит, прежде всего, состояние служителя. Мое желание сделать очень небольшое отступление. Когда достаточно долго, или, скажем, человек несет нагрузку в служении, независимо от того, какое это служение, наступает период усталости. Просто действительно тяжело, устает человек. Это действительно, друзья, так. Итак, смотрите, первое, на что Христос всегда обращает внимание, это позитивное. Это хороший урок, друзья, для нас. А эта церковь, там все такие. Не торопитесь, почитайте послание семи церквам в Откровении. И учитесь давать правильную оценку по местной церкви. А они там все такие? Нет, не все. Во-первых, не все. Там есть люди, боящиеся Бога. Там есть праведные люди. Там есть люди, посвященные Богу. Почему ты так? А вот там все такие. Ты уже как не христианин рассуждаешь. Христос даже этого не делал. Ты что, больше Христа, что вот так вот, а они все там такие? Ты не можешь этого делать. Это явно нарушение Писания. Так говорит Христос, глава церкви. Я знаю твои дела. Всегда Христос в каждой церкви старался выделить позитивное. И смотрите, что он выделяет в этой Ефесской церкви. Активный труд без усталости. Терпение. Выносливость. Не принимает развратных. Выдержал влияние лжеапостолов. Ненавидит дела николаитов. Согласитесь, достаточно стойкий служитель. Достаточно стойкий. Трудится, не изнемогая. Терпение. Выносливость. Далее. Не принимает развратных. Друзья, согласитесь с тем, что когда разврат входит в церковь, это не просто говорит так, я вас не принимаю. Он-то скажет, что не принимаю, но вы понимаете, что как будут реагировать те, кого он не принимает. За этими словами кроется противостояние. Действительно, выносливый, терпеливый, понимающий, имеющий цель, понимающий, кому он служит. Нет, не будет этого в церкви, разврата не будет. Ты что, посмотри, ты там консерватор, фундаменталист, фанатик. Не будет этого. Согласитесь, достаточно категоричное заявление. И Христос хвалит его. Ты не сносишь, ты не соглашаешься, ты не любишь, ты не терпишь развратных. Очень важно, друзья, сильная фраза. Выдержали влияние лжеапостолов. Ты кого не принимаешь? Я же апостол Иисуса Христа. Ты понимаешь, против кого ты выступаешь? На кого ты руку поднимаешь? Вот отдельно взятый служитель Ефесской церкви лжеапостолом говорит, идите, вы лжеапостолы. Это надо набраться мужества, во-первых, ведение иметь, распознать лжеапостола и прямо ему заявить, ты лжеапостол, иди, ты не будешь в нашей церкви. Друзья, серьезное заявление? Опять, немножко поразмышляйте за тем, что стоит за этим, как это дорого или как тяжело человеку может достаться. Я не принимаю, вы лжеапостолы. Как? Ты братьев не понимаешь? Вы лжеапостолы. Вы лжебратья. Это надо было распознать лжебратьев. Точнее, не просто лжебратья, это лжеапостолы, это великие служители. Уйдите, пожалуйста, вы не будете. Далее. Ты выдержал дела николаитов. Мы чуть позже коснемся этого движения. Очень коротко, в данном послании ничего не говорится о николаитах, кто они, что они из себя представляют. В следующей церкви, которая тоже была поражена этим движением, немножко больше раскрывается, в чем суть этого движения. Фактически очень мало сегодня известно о том, что это было за ересь. Но важно отметить, служитель Ефесской церкви – это учение. Увидел, оценил, признал за ересь, и обратите внимание, ненавидит дела николаитов. Идет речь не людей ненавидит, дела ненавидит, потому что дела просто неправильные. Четко представляет опасность и правильно реагирует. Учение николаитов поразило две церкви, Ефес и Пергам. Когда мы дойдем до Пергамской церкви, мы коснемся опять этого движения. Во-первых, Господь говорит, что позитивное. Далее, практически в каждой церкви Он выделяет негативное. Я думаю, что если вы внимательно ознакомились с посланиями этих церквей, вы, наверное, обратите внимание, что меньше всего претензий Христос предъявляет Ефесской церкви. Но Он предъявляет претензию. Самая главная претензия в чем заключается? Ты оставил первую любовь твою. Кому идет речь? О ком идет речь? О служителе. Ты, не вы, а ты оставил первую любовь твою. Смотрите, одно всего лишь навсего негативное. И вместе с этим рекомендацию Господь каждой церкви дает. Какая рекомендация человеку, который оставил первую любовь? Не надо песни петь, там, ой, тяжело. Но, если ты оставил первую любовь, Христос себе один выход дает, покайся. И ничего другого. Да вот, тяжело там. Нет, не надо там жаловаться на то, что там и эта проблема, и отсюда проблема, и оттуда. Вот одно. Если в тебе нет первой любви, покайся. Неприятно. Но другого Христос не предлагает. Почему? Потому что именно вот это состояние горения к Богу, оно и помогало служителю быть выносливым, быть мужественным, быть стойким, быть терпеливым. А поскольку у тебя это горение ослабевает, то неудивительно, что будет ослабевать и сопротивляемость ко всему неправильному. И смотрите, Христос достаточно прямо говорит. Не просто, брат, помолись, попастись, Библию почитай. Нет, прямо, ты должен покаяться. Твое положение предо мной неправильное. Единственный выход, если оставлю первую любовь. Значит, покайся и трудись, как прежде. Покайся и трудись, как прежде. Это то, что Господь обращает к Ефесской церкви. И, безусловно, опять, буквально каждой церкви в конце дается очень явная, ярко выраженная награда. Каждой церкви. Она разная. Ну, как разная? Это не значит, что там разная награда. По-разному представляется эта награда. Что Господь обещает побеждающему, награда побеждающему? Да, вкушать плодов с дерева жизни. Не с дерева смерти, не с дерева познания добра и зла. Вспоминайте библейские деревья. Дам вкушать от древа жизни. Что это значит? Жить будешь вечно. Это символическое указание. Вот пусть для тебя это будет утешением. Если будешь побеждать. И мы обращали внимание много раз на то, что Писание не говорит победивший, побеждающий. Мы явно, рассматривая следующие шесть церквей, увидим одну интересную картину. Абсолютно нет ни одной совершенной церкви. Абсолютно. Это должно помочь нам сформировать правильное представление о поместной церкви. Мы нигде не найдем идеальную совершенную церковь. Нигде. Даже если в церкви положение печальное, мы явно это увидим, что Христос эту церковь не оставляет. Он, во-первых, тоже к этой церкви обращается, тоже к служителю обращается, дает точную оценку и говорит, вот туда надо пойти. Даже если церковь мертвая, мы чуть позже столкнемся с мертвой церковью. Все ее выгнать, все, вообще с ними не сообщать. Подождите, даже если церковь мертвая, Христос и над ней работает. Это очень важно верующим понимать, когда они делают избирательность. Вот с этими будем дружить, а с этими против тех не будем дружить. Ну, улыбайтесь. Извините, даже если положение в церкви тяжелое и неправильное, Христос не отворачивается от нее. А мы способны отвернуться. А мы способны крест поставить. Все, там все плохие, пропащие. Почему? Просто они по-другому Богу поклоняются. Поэтому мы с ними и расходимся. Подождите, прочитайте всем послания откровения. И у вас глаза откроются. И вы поймете, что нельзя по-другому к церквам относиться. Даже если церковь уже мертвая. Ты говоришь, что ты жив, но ты мертв. Одной церкви Христос прямо сказал. И вместе с этим он с ней работает. Он стучится, он желает дать возможность исправиться. Пойдем далее. Итак, мы коснулись очень коротко посланию к Ефесской церкви, пресвитеру Ефесской церкви. Второе послание пресвитеру Смирнской церкви. Друзья, не вижу никакой необходимости чего-то скрытого, там таиться в том, чтобы задаться вопросом, а почему послание расположено в таком порядке? Почему на первом месте Ефесская церковь, на втором месте Смирнская церковь? Друзья, никакой необходимости здесь нет в этом копаться. Если порядок поменяли, у нас тоже вопрос остался. Третий раз поменяли, тоже вопрос, а почему в таком порядке? Друзья, да не, дело не в том, в каком порядке, а дело в том, что это состояние церкви описывается. Итак, второе послание из послания книги Откровения, послание пресвитеру Смирнской церкви. Я бы сказал, самое короткое послание, всего 4 стиха, с 8 по 11 стих, самое короткое послание. Но вместе с этим Христу угодно было обратить внимание на состояние этой церкви. Выделяет он, смотрите, опять позитивное, важно, при всем том, что есть негативное. Во-первых, хорошие вы, братья и сестры. Вот это в вас хорошо, вот это в вас хорошо. Не просто красивые слова сказать, но реально видеть, что есть позитивное в церкви. Оно во всякой церкви есть позитивное. И важно видеть это позитивное. Когда мы выделяем позитивное, легче потом негативное говорить. Если мы встречаемся с человеком, у которого все буквально пропало, все, ну такой пропащий человек, все, только от него отказаться, тюрьма по нему плачет, люди говорят. Найдите в нем что-то хорошее. Позвольте вспомнить школьный пример, как-то приводил его, мы учили в школе, и у нас достаточно плохого поведения был один парень. Мы в одном классе с ним учились, но вся его школа боялась, но никто с ним не мог справиться. Пришел один из методистов, который отвечал за как раз вот эту работу, по воспитательную работу, там и стен газеты писали, там и выступления всевозможные готовили. И она на него обратила внимание и поручила ему написать стен газету, ну, оформить там красиво достаточно. Интересно, эта стен газета заняла первое место. В школе. Школа большая, где-то 12 сотен, 1200 человек было, школьников. И когда, безусловно, определяли победителя, вернее, называли победителя. Вот этот класс, допустим, такой-то, там 8-й Б, он занял первое место, стен газеты этого класса заняла первое место. Ну, беда большая, кому-то там похлопали, ну и все, ну заняли. Говорит, подождите, говорит, вы знаете, кто эту стен газету написал? И вводят этого хулигана. Эта газета заняла первое место по школе, но он так красиво оформил ее, и он аж потерялся, у него руки потом не поднимались, беду делать, драться определенное время. Ну как? Во мне один человек нашел что-то хорошее. Почему, друзья, это важно? Вот Христос учит нас видеть хорошее. Даже если вы не вмещаете кого-то, друзья, задайте вопрос, себе вопрос, неужели в нем нет ничего хорошего? Неужели нет ничего хорошего? Но Христос учит нас видеть хорошее. И для того, чтобы действительно достучаться до сердца, лучше сначала увидеть хорошее, не просто ему наговорить любезности. К этому Писание не призывает. Увидеть точно, что в нем есть хорошее, а потом говори плохое. Но покажи, что ты все-таки, при всем том, что у тебя есть нечто сказать ему, но выдели позитивное, что ты хотел бы ему сказать. И далее уже представляй и негативное. Итак, послание пресвитеру Смирнской церкви, похвала или позитивное, переносит скорби, нищету, злословие от обманувшихся людей. Речь идет об иудеях, которые навязывали субботу, навязывали обрезание и так далее, и так далее. Это обманувшиеся люди. Здесь Христос таковых людей прямо называет. Это обманувшиеся люди, это лже-иудеи. Далее прямо заявляет, это сборище сатанинское. Страшные слова, правда? Но эту оценку дает Христос. Это люди обманулись. Смотрите, подумайте о том, что стоит за этими словами. Переносит скорби. Не одну скорбь, а много скорбей. Согласитесь, выдержка, согласитесь, выносливость, согласитесь, действительно, мужество. Мы будем переносить эти скорби. Понимать, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не посыжает и так далее, и так далее. Растет возрастом духовным человек, который переносит скорби. Нищету. Да, идет речь о материальной нищете. Но они богаты, богаты радушием. Материально бедные, но не богатые своим сердцем, переносят злословие обманувшихся людей. Интересно отметить, что это единственная церковь Смирнская, в которой не указывается негативное. Не знаю, друзья, почему, можно предположить из того, что в скорбях думаешь о чистоте перед Богом, а не о том, как бы кому-то проблему сделать. Это хороший, друзья, урок. В скорбях думаешь о том, как бы действительно сохранить веру, но нет времени заниматься, чтобы говорить нехорошее. Не знаю почему, друзья, но в послании в Смирнской церкви ничего негативное не указывается. Но есть рекомендация. Утешение. Сохрани верность даже до смерти. Будут скорби, будут аресты, будет действительно печальное положение, но определенно короткое время. Самое короткое послание. Но Христос утешает их, переносите все это. Друзья, это хороший урок для нас. В чем? В том, что верующим следует помнить, что христианам Христос не обещал безбедную жизнь, все хорошо, никто вас пальцем не тронет, никто вас не обидит, вы будете королями, все будут пред вами преклоняться, везде у вас будет скатертью дорожка, цветы по обе стороны. Но нет этого, нет. Смотрите, Христос знает, что они переносят скорби, и утешение посылает. То есть скорби – это нормальное состояние для верующего человека. Когда человек скорбит, помните, от кого утешение идет. Оно идет от Христа. Я знаю, что вы скорбите. Я знаю, сохраните верность до конца. Даже если будут аресты, даже если посадят в тюрьму, сохраните верность. Значит, друзья, к этому надо готовиться. Кто-то, Саша, поколение прошло, кто-то сегодня проходит, много сегодня христиан страдает. За последний год 105-120, разные цифры приводят. Минимум больше 100 тысяч христиан было убито за год. Мы не говорим о репрессиях. Убито больше 105 тысяч за веру в Бога. Это не просто арест. Посидел в тюрьме, там 5, 10, 20 лет тебя выпустили. Убили человека просто за то, что человек верит в Господа Иисуса Христа. Итак, знает это Господь, смотрите, как Он спокойно на это смотрит. Далее идем. Послание Смирнской церкви, мы рассмотрели послание пресвитеру Пергамской церкви, следующая часть, это тоже 2 главе, с 12 по 17 стих. Да, давайте мы потом, друзья, пожалуйста, брат Михаил Степанович, мы идем далее, послание пресвитеру Пергамской церкви. Опять мы видим здесь позитивное. Христос выделяет служителя и говорит, что он остался верен Христу в сатанинском окружении даже при факте смерти за Христа Антипы. Мы здесь встречаемся с этим человеком. Это достаточно известный город. Известный, вот почему здесь идет речь в сатанинском окружении. В этом городе был храм очень известного божества Эскулапа. Те, кто служили, это языческий храм, те, кто служили в этом храме, они были очень известны как врачи от всех болезней. Это то, что мы находим в истории. Именно вот этот Антипа, который был умерщвлен каким образом? За веру в Бога, за веру во Христа. Это был языческий обычай, языческое чудовище. Из металла вылитый бык, внутри пустой. Туда поместили Антипу, разожгли, раскалили вот это вот не чучело, простите, а форму этого быка, и он сгорел заживо там. Это было очевидно, это знали люди именно за верность Богу. Говорит, ты даже в это время сохраняешь верность, сохраняешь даже при всем том, что фактически это при вас произошло. Если сегодня кого-то вот небольшого, это небольшие города были. Там не было по миллиону, как у нас в Филадельфии, более. Достаточно небольшие города. Поэтому если осуществлялась какая-то казнь, она быстро облетала буквально весь город, и об этом знали люди. И знали, что это верующий человек, знали, что это произошло именно за веру в Бога. Именно в этом городе, в Пергаме, где престол сатаны, в этом городе был возведен храм императору. Первый храм императору, где требовалось поклонение ему, как Богу. Вот чем объясняется положение, ты живешь в этом сатанинском окружении. Можешь себе представить тяжесть этого положения, но ты сохранил верность. Мы говорим о Пергамской церкви. Вместе с этим этот город был известен изготовлением бумаги пергамент. Я думаю, что вы, наверное, многие слышали в истории церкви, именно в этом, этот город был известен изготовлением этого пишущего материала. Послание этой церкви явно указывает на то, что это будет в истории церкви. Это нормальное состояние, что мир предлагает церкви или одно, или другое. Или соблазняет, если не поддаешься соблазнам, тогда будет гонение. Вот такова реакция мира. И именно Пергамская церковь явно показывает это, если детально рассмотреть, действительно, как, какие страдания ей пришлось вынести. Вместе с этим, смотрите, вот это послание, когда рассуждаешь о верности этой церкви, о верности служителя, это явное указание, как предостережение против любого компромисса в области морали и против отклонения от учения. Служители, верующие, Пергамской церкви поплатились за верность Богу. Никакого компромисса, ни на какую сделку мы не пойдем. Не может быть никакого отклонения от морали. Библия предусматривает вот таковую библейскую мораль. Мы другую не признаем. Это, друзья, достаточно смелое вот состояние и служителей, и церкви. С другой стороны, мы не будем принимать никакого лжеучения. Это явно говорит о том, что в церквах придавали особое значение, особое внимание, уделяли учению. Почему важно, чтобы учение ясно было представлено? Когда представляется ложное учение, вот тогда главный вопрос, следует ли его принимать? Когда знаешь истину, то очень легко распознать ложь. И здесь серьезный вопрос, стоит ли ее принимать. Верующие прекрасно понимают, верующие в Пергаме понимали, что за то, что они не пойдут на компромисс с лжеучением, они могут поплатиться жизнью так, как поплатился Антипа. Итак, это было в той церкви. Негативное в этой церкви, это вторая церковь, которая была подвержена влиянию николаитов. Вот здесь немножко больше описывается то, что из себя представляли николаиты. Это учение, учение николаитов, согласно текста, сходно с учением Валаама. 14-15 стихи явно на это указывают, от 2 главы. Что делал Валаам? Вы помните эту ветхозаветную личность, которой предлагалось проклясть народ израильский, чтобы можно было его победить. Валаам соприкоснулся с живым Богом и понимал, что не получится. Не получится, особенно когда у него с ослицей инцидент произошел. Он понял, что ослицу нельзя натренировать, чтобы она человеческим голосом говорила. И когда она ему проговорила человеческим голосом, он понял, кто за всем этим стоит. Но денег ему хотелось, удовольствия хотелось. И что он сделал? Он не мог проклясть народ израильский. Почему? Ему запрещено было Богом это делать. Но он дал лазейку, он понимал, что если народ отступит от Бога, вот тогда Бог не будет благословлять этот народ, он будет его наказывать. Вот на это пошел Валаам. И он научил врагов Израиля прилагать им прекрасных женщин и через это совершать грех прелюбодеяния. И вот это как раз и навело беду на народ израильский. Ветхий Завет очень серьезно об этом говорит. Смотрите, 14-15 стихи 2 главы говорят нам именно, указывают на то, что вот такова тактика была этих николаитов. Вот так они действовали. Вот так обходили, это важно подчеркнуть, обходили истину, прямо не могли ее взять, обходили, давали соблазны. Вот это сделали, да ничего, небольшая беда, если ты это сделаешь. Далее пойдем. Важность постоянно быть в учении. Надо подчеркнуть, что речь идет здесь об учении, друзья. Не просто о мнении отдельно взятых людей. Вы представляете, учение, что это значит? Это четкая система взглядов. Это не просто заявление, один брат сказал, один дяденька сказал. Почему во свете этого важно сегодня нам, как церкви, понимать, что постоянно быть в учении? У противников истины не слова, у них учение. Потому учению, безусловно, может быть противопоставлено только Божье учение. Повторим, что лжеучителя не приходят с отдельными взглядами. Они приходят с учителями, вернее, с учением, поэтому важно именно по евангельскому учению сопоставлять их учение. Далее. Учение необходимо, чтобы привести верующих в состояние зрелости, чтобы они не увлекались ветром учения по хитрому искусству обольщения. Мы с вами изучали текст из послания к Ефесянам. Бог поставил в церкви учителей, чтобы они учили с тем, чтобы люди не колебались, чтобы они твердо стояли, чтобы этими взглядами, идеями они не соблазнялись. Какую рекомендацию Господь дает Пергамской церкви? Покайся. То есть негативное, самое главное, что выделяется в этой церкви, они держатся учения николаитов. Они держат больше всего служитель. Вот как-то у него нет такой решимости. Нет. Вот в Ефесской церкви тот ненавидит дела николаитов. А здесь, ну есть там вот, который держится учением, то есть этого учения не сумел служитель четко вот сказать, нет, этого не будет у нас. А не врывается он, у нас этого не будет. И смотри, что повелевает Господь. Покайся. То же самое, покайся. Или приду и сражусь с тобою мечом уст моих. Очень важно отметить, что здесь не идет речь о втором пришествии. Когда вот Господь придет, он тогда сразится. То есть я буду с тобой разговаривать. Я приду, и я буду с тобой разговаривать мечом уст моих. Важно подчеркнуть, слово будет судить. Мечом уст моих, то, что исходит из уст моих, оно изошло, и я буду с тобой разговаривать. Я тебя сужу, слово, которое будет исходить, оно тебя судит. Итак, это очень серьезное предостережение. Награда побеждающему. Манна. Белый камень с новым именем. Манна, как питание для души, если так можно вот выразить, значит, побеждающему дам манну. Белый камень с новым именем. Вот эту идею можно увидеть, что она имела место в то время. Когда происходил суд, и нужно было передать решение суда человеку, на белом камне ему писали решение суда и передавали. То есть это чисто исторический обычай. И он был понятен людям того времени. Смотрите, я дам тебе белый камень, и на этом камне новое имя. Вот это решение мое. Кому? Побеждающему. Это мое решение. Я дам камень, на котором новое имя. Камень, белый камень с решением суда. Это я суд этот совершаю. Мы пойдем далее. Послание следующее, послание пресвитеру Фиатирской церкви. Это заключительные стихи 2 главы. Позитивно Господь видит в этой церкви любовь, служение, вера, терпение, дела становятся лучше, есть среди них не держащиеся лжеучения. Речь идет о Изавеле. Я думаю, что на это как раз надо обратить внимание. Здесь не идет речь о Иезавеле, которая была в древности, жена царя Ахава. Вы знаете хорошо, что имена повторяются. Поэтому видеть, что это одна Иезавель в Библии, больше никто не может носить этого имени, это неправильно. Иезавель была, это была лжепророчица. То была жена царя, а это лжепророчица. И смотрите, в чем проявлялось ее действие. Она вводила в заблуждение, в любодейство. Где-то очень близко это сходно с движением, с лжеучением николаитов. Далее. Предлагала идоложертвенное. Это то, как проявляла себя эта женщина. Очень важно подчеркнуть, что служитель Фиатирской церкви, ему указано, во-первых, на позитивность, что он проявляет любовь, служение, вера, терпение, дела становятся лучше. Есть среди них не держащиеся этого лжеучения. Важно подчеркнуть, что это лжеучение настолько стало подавлять, верующих, что похвалой для этого служителя сказано, что есть у вас те, которые этого не держатся. Обратите внимание, насколько давление на церковь оказывается. Но похвала этой церкви, что есть те, которые не держатся этого лжеучения. Лжеучение Иезавели, которое вводило в заблуждение. Это лжеучение было видимо, думаю, что, то есть очевидно было для людей, и очень тяжело было ему противостоять. Есть некоторые, которые не держатся лжеучения. Друзья, эта ситуация может повториться в любой церкви. Насколько давление ереси подавляет, что очень трудно выдержать действительно правильную позицию перед Богом. Также в послании пресвитеру Фиатирской церкви сказано, что не знают глубин сатанинских. Думаю, что здесь не идет речь о каких-то таких заколдованных там эзотерических формулах, заклинаниях. То есть, поскольку в этой церкви такой разврат, и лжепророчица, безусловно, ты не погряз в этих глубинах, в этой грязи, в этом неправильном представлении. Идет речь об очень серьезных глубоких познаниях. Все-таки, когда работаешь, вот, знакомишься с языком оригинала, там нет основания у нас говорить о том, что какая-то глубина такая, что сатана только вот этой Иезавели открыл то, чего никому более не открывал. То есть настолько разврат, настолько зло, настолько сатана ворвался в церковь, что все-таки при всем этом нашлись те, кто сумели действительно верой в Господа Иисуса противостоять этому очень серьезному влиянию. Негативное, что Христос высказывает пресвитеру Фиатирской церкви, ты попускаешь лжепророчице. Она есть, но ты занимаешься попустительством. Что это значит? Она действует. Это есть в церкви, а ты занимаешься попустительством. Ты не сдерживаешь и не убираешь это. Это очень серьезное обвинение, очень серьезное. Смотрите, Христос при всем том, что лжепророчество действует, и достаточно агрессивно, надо полагать, поскольку многие оказались под ее влиянием, Христос дал лжепророчице время покаяться. Посмотрите, какую разрушительную работу эта женщина сделала в церкви, но Христос говорит, я дал ей время покаяться, но она не покаялась. То есть факт есть. Он дал этот факт, он дал эту возможность. О чем это говорит? Даже лжепророкам Христос дает возможность покаяться. Предоставляет эту возможность. Это право человека, отказываешься, но я дал тебе возможность покаяться. Я дал тебе возможность покаяться. Христос будет наказывать лжепророчицу и последовавших за нею. Он дал ей время покаяться, она не покаялась, говорит, я буду наказывать ее и тех, которые за ней последуют. Награда. Какую награду Господь обещает? Награда побеждающему в этой церкви, обратите внимание, друзья, дам власть над язычниками и дам звезду утреннюю. Звездой утренней, друзья, нередко указывает на Христа, взойдет солнце правды, вот когда изучаем и далее будем рассматривать книгу Откровения, то есть указание на то, что мы можем предполагать, что речь здесь идет именно о Христе. Петр пишет, вы имеете вернейшее пророческое слово и хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Это, друзья, коротко, мы в детали сейчас пока не вдаемся. Следующее послание, у нас немножко времени остается, пятое послание пресвитеру Сардисской церкви, это уже третья глава, позитивное. Обратите внимание, мы не видим чего-то позитивного. Удивительно, всем церквам Христос что-то выделяет позитивное. В этой церкви мы не видим позитивного, единственное, что выделяется, есть несколько неосквернившихся. Что дает нам право говорить, что сам служитель осквернился. У тебя есть там несколько неосквернившихся. Ты служитель церкви, но ты сам осквернился. Но у тебя не все осквернились, есть некоторые там. Вспомните, как Илия плакал. Господи, остался я один, и моей души ищут. Смотрите, Господь при всем том, что даже служитель оказался в печальнейшем положении, Он сам осквернился. Господь не оставляет церковь. Он все равно проявляет заботу. И есть там люди, которые все-таки сохраняют чистоту и не осквернились. Негативное. Друзья, прямо сказано. Ты мертв. Речь идет о служителе церкви. Ты мертвый. Ты носишь имя, будто ты живой, но ты мертвый. Дела твои несовершенны пред Богом твоим. Это серьезное предостережение, серьезное обвинение. Итак, это, друзья, самое, наверное, тяжелое. Ты мертвый. Теплым легче, наверное, быть, чем мертвым, да? Там хоть немножко тепленький, еще не замерз. Здесь он абсолютно мертвый. Вы понимаете, что можешь дать от служителя? При всем этом, смотрите, Господь не оставляет мертвого служителя. Не оставляет почти мертвую церковь. Смотрите, какая рекомендация. Вспомни, что ты принял. Храни это и покайся. При всем том, что мертвый совершенно, вспомни, что ты принял, храни и покайся. Награда побеждающему. Будет одет в белые одежды. Интересная награда. Здесь человек запачкался, грязный, но побеждающему дам белые одежды, то есть без порока. Какое светлое утешение Бог дает и этой церкви, которая фактически мертва. Будет одет в белые одежды, имя его не изгладится из книги жизни. Серьезный вопрос. А если он не будет побеждать? А если он не будет побеждать? Изгладится? Вот вам вопрос, кто вписывает и кто выписывает. Побеждающего не изглажу из книги жизни. А не побеждающий? Размышляйте сами. Христос прямо указывает. Боритесь, побеждающий получит вот это подтверждение того, что он действительно находится и пребывает в жизни. Не изгладится имя его из книги жизни, имя его будет исповедано пред Богом и ангелами. Удивительно, друзья, церковь фактически мертвая. Но Христос говорит, вот побеждающего я исповедаю пред Богом и ангелами. На какую высоту Господь поднимает, какое утешение дает этим людям, которые фактически уже мертвы? Боритесь, есть возможность. Даже если мертвы, но взор хоть немножко смотрит на Христа, у вас есть возможность. У вас есть возможность, чтобы имя ваше было исповедано Христом вашим, Спасителем перед Богом и ангелами Его. Два послания еще остается. Послание пресвитеру Филадельфийской церкви. Это шестое послание, позитивное. Немного имеешь силы. Интересная мысль. Ты немного имеешь силы. Не идет речь о том, что он там трудится без устали. Ты немного имеешь силы, но она есть еще. Ты сохранил слово. Понимаете, что стоит за этой фразой? Сохранил. Это нелегко дается. У тебя немного силы, когда человек изнемогает. Вы хорошо знаете. Когда употребляется выражение «сохранил слово», когда давление очень большое на слово, когда уход в сторону, вернее, влияние сил зла для того, чтобы увести от слова большое, ты немного имеешь силы, сохранил слово, не отрекся от имени Христа. Это то, что Господь видит в этой церкви. Придут, поклонятся тебе, потому что я возлюбил тебя. Вот сразу же здесь Господь дает такое доброе пожелание и поддержку, утешение этой церкви. Негативное не указано. Негативное не указано в этой церкви. Ты устал, ты сохранил слово, ты не отрекся. Негативное не указано. Удивительно, друзья, неужели негативного не было? Возможно, и было. Господь его не обращает, возможно, на это внимание. Может, немножко где-то получается, что сам себе противоречу, что он видит негативное. Друзья, здесь одно. Вот настолько тяжело было состояние в этой филадельфийской церкви, что там ее просто нужно было поддержать. Настолько устали, настолько действительно давление большое, ты не отрекся. Значит, ставили к стенке, отрекись, ставили, если можно сказать. Давили, давили, угрожали, угрожали. Господь не указывает негативного, но рекомендацию дает. Держи, что имеешь. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Награда побеждающему. Сделаю столпом в храме Бога. напишу на нем имя Бога моего». Это очень смелое, сильное вот утешение, смелое заявление делает Христос. Это действительно великое утешение для этой церкви. Столб – это как основа. Друзья, смотрите, ты почти устал, ты почти, сил у тебя нет, ты изнемог. Вот твое утешение, ты будешь столпом в храме Бога моего. Безусловно, за этими словами кроется смысл, что действительно великое твое будет положение. Вознесу тебя за твою верность, за твое терпение. Сохранность от времени испытания – это серьезный текст, друзья. То есть испытания будут, это не интеллектуальные испытания, это физические испытания. Далее. Которая придет, значит, когда придет, Христос прямо говорит, я сохраню тебя от годины искушения. Хотел бы, чтобы мы на этот текст обратили внимание из 3 главы, когда Господь говорит о побеждающем послании Филадельфийской церкви. Что мы здесь считаем? «И как ты сохранил слово терпения моего» 3.10. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Обратите внимание, явное указание на то, что всю землю, не церковь одну, слово «ойкумена» стоит, то есть всех людей абсолютно, абсолютно всех людей постигнет эта година искушения, а я вас избавлю. На мой взгляд, это один из текстов, который дает основание делать вывод, что Господь действительно от великой скорби избавит свою церковь. Это важно, друзья, но об этом мы будем позже еще говорить, говоря о присутствии церкви в книге Откровения. Итак, последнее послание, послание пресвитеру Лаодикийской церкви. Позитивное не указано. Если в предыдущей Филадельфийской церкви там негативное не указано, то послание уже к последней Лаодикийской церкви позитивное не указано. Но негативное Господь явно указывает. Ты теплый и ты слепой, если коротко все это суммировать. Ты и не нашим, и не вашим. Ты вообще непонятно кто. Ну, простите за такое, может быть, простое размышление. Ты настолько приучился приспосабливаться, ты под каждого подстроишься, ты ни один, ни другой. Или ты вообще бы был лучше холодный, или горячий. Но ты ни один, ни другой. Ты такой, с которым очень фактически невозможно иметь никакого дела. И смысла нет в этом деле иметь. Интересно, почему человек пришел к такому состоянию? Смотрите, человек ослеп. Человек ослеп. Я богат, я разбогател, а не знаешь, что ты слепой. Итак, Господь явно указывает на две очень серьезных причины, трагичные причины, которые привели в печальное положение эту церковь, что Христос не указывает ничего позитивного, но прямо говорит на печальное состояние этой церкви. Ты теплый, у тебя нет явной линии, у тебя нет направления, ты просто готов ко всякому приспособиться. И с другой стороны, причина – это ты слепой. Поэтому где выход? «Приди ко мне, возьми у меня мазь». Помажь глаза свои, открой глаза, твое положение достаточно печальное. Рекомендация – приди ко мне, чтобы обогатиться, прозреть, будь ревностен и покайся. Смотрите, мы ранее говорили о служителе, который фактически был мертвый, равно как почти вся его церковь была мертва. Выход есть? Есть. Какой? Покайся. Покайся в том, в чем ты не прав. Дальше. Послание к Лаодикийской церкви или к пресвитеру Лаодикийской церкви – то же самое. Слепой, будьте внимательны, слепой не видит. Теплый, вместе с этим, будь ревностен и покайся. Выход всегда есть. Смотрите, практически из каждой ситуации, печальной ситуации в церкви, есть выход. Выход простой. Покайся. Смотрите, это важно, если действительно что-то произошло в церкви, произошло между верующими, лучшее, что Господь предлагает, это покаяться. Люди чаще избирают разборки. Мы разберемся, мы докажем. А у Христа другой подход. Если жизнь в церкви не складывается, выход один – покайся. Это самое лучшее. Измени свое мышление. Покайся, пойми, что церковь управляется Христом, и ты перед ней несешь ответственность. Короткий вывод, друзья, и мы с вами помолимся. Послание церквам Откровения отражают состояние поместных церквей. Мы очень коротко, друзья, их коснулись, очень коротко. Общее представление мы сделали, этой церкви, которые существовали одновременно, и то, что Христос обращает свое внимание на эти церкви, помогает нам действительно вот так же подходить к церквам и давать эту непредвзятую оценку, понимать, что такие состояния могут быть в церкви поместной, могут быть. Далее, письма являются предупреждением пресвитеров и верующим об ответственности перед Христом и о важности покаяния в случае согрешения. Итак, каждый служитель, полезно бы ему внимательно изучить две главы книги Откровения, вторую и третью. Как Господь оценивает служителя и какой выход он дает. Чтобы реально понимали, приучались правильно управлять церковью, видеть позитивное, видеть негативное, иметь твердость, иметь мужество, понимая, что перед Христом мы будем нести отчет. Далее, послание явно показывает тактику дьявола по подавлению церкви Христа. Она всегда под давлением, но не оставлена. Смотрите, каждая церковь имела очень серьезную трудность, очень серьезную. Это явно говорит о том, что сатане не нравится, когда верующие существуют. В одной церкви одну слабинку нашел, в другой церкви другую слабинку нашел. Мы видим, что практически в каждой церкви были определенные трудности. Но церковь не оставлена. Почему? Христос над этой церковью. Он заботится об этой церкви, он обращает буквально каждой церкви, на каждую церковь свое внимание. Вместе с этим мы призваны признать, изучая книгу, две главы книги Откровения, что нет идеальной церкви. Даже о мертвой церкви Христос проявляет заботу, предоставляя возможность покаяться. Послание церквам Откровения указывают на период церкви, вот период, который был именно тогда, когда Иоанну было показано это видение. Далее Иоанну открывается картина будущего в образах, то есть показывается то, что будет после церкви. Изменилось ли наше отношение к церкви после сегодняшних размышлений, как мы воспринимаем служителя церкви, как мы себя воспринимаем? Какое наше отношение ко Христу как главе церкви? Это небольшие вопросы нам перед тем, как мы с вами склонимся в молитве к Богу. Друзья, благослови нас Господь. Я понимаю, что достаточно много вопросов. Это нормальное явление. У нас будет время для того, чтобы об этих вопросах рассуждать. Поэтому, пожалуйста, думайте, размышляйте, почитайте еще раз внимательно эти две главы. И вопросы, которые у вас есть, пожалуйста, я думаю, это будет время. Господь продлит нашу жизнь. Мы сможем эти вопросы рассмотреть. Итак, тому, кто управляет церковью, пусть несется слава, друзья, из уст каждого из нас. Пусть каждый из нас посмотрит сегодня на себя, как на часть поместной церкви. Как я воспринимаю себя. Возможно, на меня это давление уже оказывается. Вот то давление, которое, с разных сторон, которое представлено в этих посланиях. Возможно, где-то и у меня нет силы, нет терпения, не вижу ереси, не могу противостоять развратным, боюсь, одного боюсь, другого боюсь. Друзья, это о церкви идет речь. Это хороший урок сегодня для всех людей, чтобы реально представляли, что всегда церковь будет иметь трудности, но у церкви всегда есть возможность возрастать, иметь защиту в Боге и разрешать абсолютно все вопросы, сложные, тяжелые, и для этого нужен Христос, для этого нужно Писание, чтобы жизнь даже проблематичной церкви изменилась к лучшему. А изменение к лучшему начинается с очень простого – покайся. Другого Христос никому не предлагает. Поэтому вполне возможно, кто-то сегодня готов покаяться. И это хорошо будет, если это покаяние будет. Господи, каюсь пред Тобой, исповедуюсь пред Тобой. Ты обличил меня, Ты показал мне, сколько зла делает сатана церкви. Я благодарю Тебя за то, что Ты не отворачиваешься и от нашей церкви. У меня вполне возможно было неправильное представление нашей церкви. А она такая нехорошая, все здесь нехорошо. Но когда я смотрю на книгу Откровения, ты вселяешь в меня надежду. Ты и над такой церковью беспокоишься, ты и такой церкви даешь возможность измениться. Я дал ей время покаяться. Время покаяться дается каждому. Оно дается и нам сегодня. Аминь. Будем молиться.